Цивилизация из созвездия Плеяды. Разумные существа из системы планет звезды Альциона, которая расположена в Плеядах, звездном скоплении в созвездии Тельца, греческая Плеидес, семь дочерей Плеоны и Атланта, имеют тело, очень похожее на наше, разве что более совершеннее, или, если можно так выразиться, утонченнее, элегантнее, грациознее и гармоничнее, чем наши. Через легкую одежду можно было заметить, что тела их не только идеально и пропорционально сложены, но и весьма мускулисты, словно налиты изнутри могучей силой. Это еще больше впечатляло, потому что преобладающее большинство из моих друзей-плеядианцев, или, как они сами себя называют, герианцы, от названия планеты их основного обитания, Герра, были гораздо выше меня ростом. Хотя я сам принадлежу не к мелкому десятку, и мой рост равен 1 м 85 см. Почти все они, за исключением лишь некоторых из жителей, которых они называли «гостями», имели европейский тип лица с такой же, как и у нас, светлой, но более эластичной тонкой кожей. Гости же были несколько пониже меня, или одного со мной роста, но цвет их кожи варьировал от желто-серого и огненно-рыжего до темно-коричневого, как у представителей нашей негроидной человеческой расы. В одной из сверхогромных лабораторий, в которой производились испытания процессов, предваряющих рождение, становление и исчезновение вселенных, только, конечно же, в гораздо меньших масштабах, меня познакомили с некоторыми из гостей, специалистами очень высокого уровня, которые прибыли из системы Сириуса. Их звезда Сириус-А, которая во многие тысячи раз ярче нашего Солнца, это главная из основных звезд этой системы, выполняющая функции портала или ворот, соединяющих одни измерения пространства-времени с другими. Она имеет очень мощное излучение, и процессы, происходящие на ней и в ней, в огромной степени влияют на ход событий у нас, на Земле. К сожалению, я не запомнил их имен, но все они были из той цивилизации сириусианцев, чьих представителей, побывавших у нас на Земле в разные периоды нашей истории, принято называть богами Сириуса. В основном эти боги имеют гораздо более темный цвет кожи, чем истинные геррианцы. Но, кроме того, между ними имеются также много и чисто внешних различий, которые объясняются тем, что в их генотипе имеются гены, принадлежащие нечеловекообразным разумным расам, которые, будучи млекопитающими, больше были похожи на наших рептилий или насекомых. Именно эти генетические корни и обусловили все те различия, по которым гостей сразу же можно было различить среди любого количества дорогих моему сердцу плеядианцев-геррианцев. Истинные геррианцы чисто внешне действительно очень похожи на нас, землян, во всяком случае в гораздо большей степени, чем любой из представителей других космических цивилизаций, с которыми мне приходилось до сих пор общаться. Конечно же, я не имею в виду наши внутренние различия, как чисто физические, так и духовные, которые наложены особенностями и различиями в окружающих нас и их реальностей. Но они также когда-то, пусть и очень давно, прошли в своих внутренних ощущениях примерно через то же, через что мы с вами сейчас еще только пытаемся пройти. Поэтому так многое сближает и соединяет нас не только чисто внешне, но также и внутренне. Как мне объяснила Ора, сопровождавшая меня в путешествии по планете, эти качества нынешних плеядианцев-геррианцев, высокий рост и мускулистость, сформировались за счет жизни многих и многих поколений этой цивилизации на планете с гораздо большими, чем на Герре, силами гравитации и электромагнитного поля. Но зато и такие их качества, как добродушие, сердечность, а также их постоянная душевная потребность и готовность в любое мгновение кому-то оказывать помощь, дарить свою любовь, заботу и тепло своей души или хотя бы быть в чем-то полезным кому-то, совершенно не уступают их внешней красоте и их могучей, поистине нечеловеческой силе. Их сверхтонко структурированные эмоциональные тела смогли гармонично сформироваться лишь благодаря их постоянной направленности на уход, на уклонение от вторжения в их жизнь отрицательности в любых ее проявлениях. Они на собственном примере доказали очень многим из других цивилизаций, также принадлежащих к звездному скоплению Плеяды, что при помощи постоянного подавления в себе отрицательных качеств любая цивилизация может достичь преобладания позитивного процесса в своем эволюционном росте и духовном развитии. Это направление эволюционного развития значительно отличается от нашего земного уклона, в основе которого лежит стремление большинства людей Земли к обретению в себе внутренней нейтральности, в лучшем случае, как одной из составляющих частей гармонии. Но наша проблема состоит в том, что в поисках этой середины мы зачастую отмахиваемся не только от явной отрицательности, но также и от развития в себе эмоциональной положительности. Наша патологическая склонность к делению всего и вся – вот истинная причина многих из наших бесконечных проблем. Но вернемся к Гере. Цвет волос у тех из обитателей Геры, с которыми мне приходилось общаться во время астрального путешествия, варьировал от желто-пшеничного или почти белого до русого, а отдельных жителей даже каштанового. Но с первых же мгновений нашего знакомства меня в буквальном смысле слова поразили их очень выразительные глаза, которые при более близком и внимательном рассмотрении не только отличались от людских глаз по форме, размерам и окраске радужной оболочки, но, как я выяснил чуть позже, и по своим уникальным способностям отражать и преломлять лучи света. Ни одна из физических и даже астральных форм человека не имеет ничего подобного, что могло бы в такой большой степени подчеркивать наше божественное происхождение. Даже самые красивые человеческие глаза, по сравнению с их глазами, показались бы просто рыбьими и невыразительными. Да, как все же далеки мы от них и как несовершенны. А еще говорят, что мы созданы по их образу и подобию. Да мы просто блеклые призраки по сравнению с ними. Заметив охватившее меня по этому поводу уныние, сопровождавшая меня девушка по имени Ора совершенно очаровательно улыбнулась и, взмахнув рукой, тут же материализовала в пространстве фантом одного из плеядианцев, который дружески улыбнулся мне и, приложив правую руку к сердцу, поприветствовал меня. Этот появившийся буквально из ниоткуда плеядианец мне сразу же показался чем-то близким и очень знакомым. Возможно, я уже телепатически общался с ним на луче контакта. Не успел я даже подумать об этом, как Ора протелепатировала, что это прекрасное существо, которым я так восторгаюсь, и есть тот самый Орис, которого я никогда до этого не видел, но который постоянно пребывает не только рядом со мной, но и во мне, потому что, материализуясь на астрофизическом уровне Земли, именно он, Орис, одухотворив своим знанием материю этих планов, дал мне жизнь и сотворил меня как земную личность. Я стоял ошарашенный этой неожиданной встречей и не успел даже ойкнуть, как плеядианец Орис, вплотную приблизившись ко мне для приветствия, обнял меня за плечи и тут же снова слился вместе со мной. Мой растерянный и глупый вид представлял со стороны, наверное, очень забавное зрелище, потому что Ора тут же стала весело смеяться и слегка подпрыгивать на месте, прихлопывая в свои тонкие, изящные ладошки, но совершенно точно так же, как иногда смеются весело и от души наши земные девчата. По-моему, никто даже из представителей высших духовных сущностей не обладает такими веселыми, задорными, жизнелюбивыми и душевными качествами, какими выгодно отличаются от всех моих замечательных друзей «Получу контакта» мои новые друзья герианцы. Как ты и он по сути своей являетесь одним целым, наконец-то, отдохнув от смеха, протелепатировала она мне, так и Орис представляет собой неразрывную часть с нашей цивилизацией. Где бы мы ни воплощались, какие бы отдаленные области нашей Вселенной мы ни одухотворяли своим присутствием, мы всегда связаны невидимыми нитями с нашей духовной родиной, с нашим домом, которые всегда помогают нам выжить даже в самых трудных условиях. Где бы мы ни умирали, развоплощаясь от материи нами же созданных планов, мы всегда возвращаемся сюда, к себе домой, где все знают друг друга, все друг друга любят и всегда с нетерпением ждут возвращения каждого из наших братьев или сестер. Отныне это и твоя родина, твой дом, куда ты будешь всегда стремиться, потому что ты один из нас. Ора, продолжая очаровательно улыбаться, положила свою ладонь мне на сердце, и я тут же почувствовал такую всеохватывающую любовь ко всему окружавшему меня, какую еще никогда и никому не испытывал. Многое, очень многое из сотен и тысяч воплощений Ориса мгновенно пронеслось в моей глубинной памяти, и я буквально физически всем своим существом сразу же ощутил свою цельность и нерасторжимость с тем миром, в котором я, как мне казалось, всего лишь впервые побывал сейчас, но о котором, как оказалось, уже знал так много. Они, то есть эта цивилизация, подчиняются тем же универсальным законам космоса, что и мы, и материальные формы выражения духа в грубой материи физического плана и у нас, и у них очень схожи между собой. Но вот само измерение их самого плотного плана, частота вибраций их физической материи, а значит и ее свойства, оказались совершенно иные, чем у нас на Земле. Кстати, все их существование по степени интенсивности или творческой активности проходит в основном не на третьем, как у нас, а на четвертом и пятом уровнях плотности материи, которые также имеют гораздо большее число временных ординат, чем те же уровни земного пространства. Наша флора и фауна, но только чисто в общих чертах, также очень похоже, если не учитывать, что у них не только каждое животное, но также и каждое растение обладает гораздо большей степенью, если можно так сказать, разумности и самовыражения, чем у нас на Земле. Несколько десятков тысячелетий назад эта цивилизация даже имела свою колонию на Земле. Я даже запомнил, что приветствие на их телепатическом языке звучит как «Эалладо». Мне пришло в голову, а не означает ли греческое «Эллада» то же самое «Здравствуй» или «Привет». Имена тех, с кем во время путешествия мне довелось лично телепатически общаться, звучали примерно так. Ора, Алан, Адуниезис, Гоара, Вудок. Их эволюция, начавшаяся на миллиарды лет раньше нашей, и проходившие в совершенно иных пространственно-временных условиях, в отличие от страдающей духовной конвульсивностью и многочисленными катаклизмами эволюции земного человечества, осуществлялась гораздо более быстро, и главной первопричиной их духовного и интеллектуального восхождения была неослабеваемая воля к победе над дегенеративными и деструктивными силами, а также осознание необходимости возвышения над всеми слабостями, обусловленными вынужденной утратой внутреннего равновесия. Их концепция свободы, в отличие от нашего извращенного и эгоистичного земного понимания, полностью лишена негативности и то состояние уравновешенного блаженства и гармонии, в котором все они пребывают, укрепляется их глубоким внутренним миром, гармонией и той здоровой определенностью, которая сообщается им беспредельной уверенностью в том, что как они служат Высшему, так и Высшее служит им. Вот что телепатировало по этому поводу лучезарная Гоара, сопровождавшая меня в этом астральном путешествии. Мы слиты воедино со всемогущей волей Творца, которая, будучи распространительницей любви и животворного света, является также уравновешивающей динамичностью всех инстинктов, которые различные измерения предлагают на экспериментальных планах существования. Наша наука, как и наша мудрость, являются плодами нашей воли и устремлением обладать знаниями и тайнами первоэлементов, составляющих основу обоих творений, а также главенствующих над соответствующими антидегенеративными силами космоса и над всеми динамизмами, структурирующими многочисленные агрегативные уровни атомических и субатомических частот вибрации, которыми пользуются так называемые вами архангелы, херувимы, серафимы и троны. Они помогают нам не только потому, что являются нашими прародителями и прапотомками одновременно, но и потому, что живут и действуют по закону любви к ближнему. Не нужно думать, что они уже порешали все свои проблемы и теперь лишь только наслаждаются достигнутым совершенством. Наверное, проблем у них не только не меньше, но даже гораздо больше, чем у нас с вами. Но вот решают они их абсолютно иначе, строго придерживаясь семи универсальных законов космоса и избегая открытых конфликтов с другими, более жестокими и агрессивными цивилизациями в тех же плеядах. Из общения с ними я понял, что в окружающем их космосе существуют еще какие-то рыжеволосые расы или цивилизации, отличающиеся крайней агрессивностью и непокорной безудержностью нравов. Опыт, который они приобретают, основывается на постоянных конфликтах, вечном несогласии со всеми и постоянном стремлении доказать всем свою правоту и исключительное знание истины. Из объемных живых картин, которые мне показали, я сделал вывод, что тот тип рыжих плеядианцев намного ниже и жиже, если можно так выразиться, намного худосочнее любого из моих друзей-гигантов, но гонору и самомнение им, тем не менее, не занимать. Рассказывая мне о себе, Гоара также телепатировала, что в свое время часть сознания этой неуемной и страстной по натуре расы воплотилась и в земные тела, дав тем самым начало рыжеволосому человеческому гибриду, отличающемуся от других людей Земли своими характерными напористостью, пылкостью и неудержимостью, способной доводить этих людей буквально до безумия, если преграды на их пути становятся непреодолимыми. Еще прекрасная Гоара показала мне несколько других типов цивилизаций, прибывших из других созвездий, в частности, из созвездия Лиры, и ныне также населяющих некоторые планетные системы Плеяд, которые внешне очень похожи на птиц и на кошек, но которые, тем не менее, отличаются гораздо большим развитием интеллекта по сравнению с нами, землянами. Мы бы рядом с ними выглядели, как малые дети в присутствии взрослых. Если птицеобразных гуманоидов отличают крайняя сдержанность, холодность и бесстрастность, то гуманоиды-кошки более нежны и чувственны по натуре, хотя характеры и у тех, и у других далеко не ангельские. Гуара отметила, что показала все это мне лишь только для того, чтобы благодаря моим рассказам о них люди Земли поняли, что, как и о нас, людях, нельзя судить обобщенно, так и плеядианцев, контактирующих с землянами, нельзя сводить всех под одну гребенку. Настолько велик диапазон, отличающий их по признакам духовности, разумности и миролюбивости, как по отношению к себе подобным, так и по отношению к другим космическим цивилизациям. Конечно, наши духовные учителя могли бы помочь нам в решении всех наших проблем в гораздо больших масштабах, но по космическим законам они не имеют права насильно вмешиваться в естественное развитие и созревание сознаний земного человечества в пределах материального творения. Мы, земляне, должны сами находить правильные решения и выходы из тупиковых ситуаций, в которые сами же себя и загоняем, не желая признать, что движущей силой эволюции является не столько разум, сколько любовь, а вернее, их уравновешенное сочетание. Поэтому их цивилизация ограничивается лишь невидимой помощью, суть которой состоит в том, что экипажи их космических кораблей прикладывают большие усилия, чтобы постоянно приводить в состояние равновесия и баланса то соотношение сил, которое мы, люди, своим варварским отношением к природе все больше и все глобальнее выводим из нормы. Многие из людей, с которыми они поддерживают постоянный телепатический контакт, были специально инкарнированы на Землю с Плеяд, чтобы создать здесь прямые энергоинформационные каналы соединения сознаний из их цивилизации с человечеством Земли. Многие из этих людей, когда подходит время активного включения в общую работу, тем или иным способом узнают о своем внеземном происхождении, другие же лишь подозревают об этом, и тем не менее чувствуют себя положительно мотивированными через осознание своей принадлежности к высокодуховной цивилизации, и поэтому с радостью примыкают к тем, кто четко знает о своем внеземном происхождении, образовывая вместе с ними контактные группы и самоотверженно помогая друг другу. Ни одна другая цель не способна так тесно сплотить совершенно не знавших друг друга людей, как осознание их общей принадлежности к далекой космической родине, память о которой хранится лишь глубоко в подсознании. Лично я не могу без слез сердечного умиления наблюдать за беззаветной преданностью воплощенных внеземлян, добровольно пожертвовавших собою ради спасения глубоко падшего человечества. В августе 1997 года через луч контакта я получил от моих учителей информацию о том, что довольно сильные группы людей-контактеров с плеядами есть в Цюрихе и Вене, и там же находится основная часть сознаний из Плеяд и Сириуса, специально воплощенных для оказания помощи в разворачиваемой мною миссии. Поэтому я нисколько не удивился, когда именно из Швейцарии читатели мгновенно и восторженно откликнулись на появление первой моей книги из цикла «Жизнь между жизнями». Ныне в этой стране сосредоточена основная часть всей моей группы поддержки, состоящей из замечательных, альтруистичных и бесконечно добрых воплощенных сознаний плеядианцев и сириусианцев. Кто они такие и как их можно распознать среди многомиллионной толпы нелюдей, окружающей нас? Это те, что живут в органичном согласии с заповедями Христа. Они никогда не бывают ни власть придержащими министрами или политиками, ни церковными служителями высоких рангов, якобы распоряжающихся божественными проявлениями, потому что все это является выражением справедливости и любви лишь только в нашем, чисто земном понимании, отравленном ложным благочестием и эгоизмом. Цивилизация Сплеяд имеет в пространстве нашей планеты три так называемых опорных пункта или космических станций, куда они прилетают в определенные промежутки времени. Одна из таких станций находится над территорией России, Уральские горы, вторая — над Швейцарией, Альпы, а третья — над Южной Америкой. Периодически эта станция дрейфует к территории США и затем обратно. Они находятся примерно на высоте около 6-7 тысяч километров над твердой поверхностью Земли, а в длину каждая из таких станций имеет около 35-50 километров и способна очень длительные временные периоды вести совершенно автономное существование. По своей конструкции эти станции сильно отличаются друг от друга. Та, что висит над Россией, слегка дрейфуя от Уральских гор до границ Восточной Сибири, имеет более вытянутую в пространстве конфигурацию, чем швейцарская космическая станция, состоящая из четырех абсолютно прозрачных сфер, каждая диаметром около 15 километров. Три вспомогательные производственные сферы при помощи длинных коридоров по 5-6 километров каждый соединены под тупым углом с центральной, более крупной по размерам сферой, в которой кроме командного пункта находятся огромные помещения для отдыха и реабилитации обслуживающего персонала, а также отсеки-гаражи для кораблей-челноков 2-5 порядков. Вся эта прозрачная конструкция занимает в четвертом уровне пространства Земли объем около 125 тысяч кубических километров. Их челночные аппараты, управляемые посредниками первого и второго порядков или созданными ими биороботами, мы можем видеть или сфотографировать лишь только тогда, когда снят непрерывно движущийся гиперэнергетический щит, который окружает словно невидимый шар каждый из космических кораблей. Гиперэнергия обладает замечательным свойством существенно ускорять движение частиц материи, в результате чего ее контуры не могут улавливаться ни человеческим глазом, ни другими доступными нам средствами. Кстати, во время одного из ментальных выходов я получил информацию о том, что на расстоянии около 90 тысяч километров от Луны, на ее орбите, находится еще одна станция-звездолет одной из цивилизаций, находящейся в созвездии Льва, в планетной системе Дзета. На борту этой станции постоянно находится около 80 гуманоидов невысокого роста, от 1 до 1,5 метров, и очень хилых на вид, в распоряжении которых имеется 28 летательных аппаратов 3-го и 4-го порядков, челночного типа, с экипажами, состоящими в основном из биороботов. Цель, с которой они посещают Землю и изучают людей, одна. Здесь они пытаются и надеются вновь обрести утраченные очень давно в результате трансформации генетические аспекты, чтобы попытаться вновь встроить их в свой генотип. В противном случае они обречены на эволюционную несостоятельность. Среди землян они ищут сознание, принадлежащее к одной из цивилизаций созвездия Веги, которые смогли, пройдя даже через сотни земных воплощений, сохранить в клетках белково-нуклеинового комплекса свою изначальную ДНК, хотя уже самоусовершенствованную и адаптированную к новой, более совершенной земной форме. Мы, люди Земли, представляющие собой отличную смесь нескольких галактических рас, носим внутри себя, в своих физических телах, всю информацию о своем космическом прошлом, которое для некоторых из инопланетян, утративших эмоциональные и другие аспекты своего существования, является залогом их будущего. Это поистине бесценное наследие, которое досталось нам, что называется, даром, и поэтому мы не осознаем всей его истинной ценности как для самих себя, так и для всей Вселенной. Поэтому мы так безжалостны и жестоки по отношению к себе подобным. Если бы не своевременная и действенная невидимая помощь по сглаживанию критических ситуаций, оказываемое человечеству извне другими высшими космическими цивилизациями, мы бы уже давно не смогли бы существовать здесь из-за сильного радиоактивного излучения и экологического загрязнения. Радиоактивное облучение, сотни раз усилившееся за последние годы из-за неудержимого и бесконтрольного загрязнения окружающей среды, уже обусловило гораздо более сильное повреждение и губительное мутирование клеток наших физических тел, чем это представляется нашим медикам и ученым. Некоторые опасные процессы в клетках начинают переходить в стадию необратимости. Иммунная система становится все более нестабильной, что и обусловило появление новых опасных болезней, из которых СПИД — лишь первая ласточка приближающихся тяжелых испытаний человечества. Новые болезни человечества будут связаны с дестабилизацией энергетики астрального тела, что будет очень болезненно сказываться на состоянии внутренних органов. Загрязнение окружающей среды и усиление радиационного фона в первую очередь скажутся на кожном покрове людей. Исчезнут очень многие из полезных насекомых и птиц, в том числе и пчелы, с исчезновением которых человечество лишит себя таких ценнейших лекарств, как мед, прополис, пчелиное молочко и пчелиный яд. Последние годы выжившие из ума человечество имеют возможность наслаждаться чесноком, луком, медом и многими другими ценнейшими естественными продуктами-врачевателями, которые очень скоро вообще перестанут существовать на смертельно пораженной земле. Со стороны плеядианцев и сириусианцев летательные аппараты применяются с большой осторожностью и только лишь целью получения с Земли клеточного материала растений, животных и человека для определения масштабов и степени опасности нашего бездумного уничтожения окружающего мира. Поскольку все их НЛО работают на гиперэнергии, то они также оказывают дополнительную нагрузку на энергетическое равновесие пространства. Поэтому они прерывают фазы своих исследований на Земле длительными периодами. Я уже писал, что сама жизнь этой цивилизации, ее реальность и само вибрационное состояние плеядианцев существует в совершенно ином, отличном от нашего пространстве времени. Поэтому описать их быт с позиции нашего понимания просто невозможно. У них в пространстве есть лишь только что-то, очень отдаленно, смутно напоминающее наш физический план. Во время путешествий в эфирном теле я видел дома необычной архитектурной формы, общее впечатление синтеза нескольких пирамид, но не с гладкими поверхностями, а с различными выступами, отсеками и тому подобным. Обильное, непрерывно меняющаяся темно-изумрудно-салатно-зеленая растительность, трава, кустарники и деревья заполняет все пространство между сооружениями. Как наружные, так и внутренние стены строений, а также пол и даже лестница, соединяющие пологими широкими ступенями несколько этажей дома, как бы составлены из параллелепипедов и кубов различных размеров, по структуре напоминающих объемное стекло, очень плотно подогнанных друг к другу и не имеющих ни швов, ни зазоров в местах соединения. Нет также и металлических строительных каркасов, что еще больше усиливало впечатление, будто все эти дома просто склеены из каких-то очень легких белоснежных, голубоватых и сиреневых блоков. Хотя дома и производят впечатление прозрачных, но увидеть снаружи, что происходит или находится внутри сооружения, никак невозможно. Изнутри стены также непроницаемы, хотя и полностью пропускали через себя рассеянный солнечный свет или энергию другого источника излучений, поэтому и окон в этих стенах тоже не было. Для того, чтобы увидеть что-то, находящееся снаружи здания, Нужно было лишь только подойти к любой из ячеек, сосредоточиться на желании увидеть улицу, и она тут же растворялась, предоставляя возможность не только прекрасного обзора, но и слышания всех звуков. Как только необходимость в этом отпадала, ячейка тут же появлялась снова, плотная и объемная. Само же светило было ослепительно белым, без характерного для нашего солнечного света золотистого оттенка, и создавало слегка холодноватое ощущение. Хотя оно и находилось достаточно низко над поверхностью, но ни жары, никакого бы то ни было дискомфорта не ощущалось. Крыш в нашем понимании, двускатных или куполообразных, также нигде не было видно. Вместо крыши все сооружение вверху заканчивалось такими же прозрачными на вид блоками-ячейками. В каждом доме имеется по несколько основных общественных входов-выходов высотой порядка 10 метров и шириной 5-6 метров, расположенные в разных его частях. Но только вот такой проем можно обнаружить, лишь подойдя к нему на расстоянии не менее 5 метров. Один из блоков вдруг исчезает, как бы растворяясь в пространстве, а когда вы войдете в помещение, он снова бесшумно приобретает плотность. Каждая квартира также имеет индивидуальный проем-ячейку. Нет никаких привычных для наших домов дверей, засовов и замков. Мебели очень мало. Практически все, не принадлежащее к числу предметов постоянного пользования, спрятано в блоках и появляется по первому же желанию точно так же, как и вход в здание. Блок теряет плотность и открывает доступ к своему содержимому. Внутри здания практически все предметы имели форму или овала, или шара, или параллелепипеда, и назначение каждого из них было для меня совершенно непонятно. Лишь только обволакивающие все тело кресла с высокими, удобными спинками и мягкими подлокотниками, да столы, составленные из знакомых уже гладеньких на ощупь параллелепипедов, отдаленно напоминали хоть что-то земное. В отличие от ячеек стен, ячейки мебели не были прозрачными, но были практически невесомыми. Расцветка стен и предметов плавно переходит от белого цвета до приятных пастельных тонов. Белые параллелепипеды крышек столов поддерживались не ножками, как у нас на земле, а как бы объемными дугами из такого же материала. Каждое из кресел может реагировать не менее чем на 5-10 типов излучений мозга и приводит в действие механизмы, связанные с реализацией этих излучений. Например, сидя в кресле, можно мгновенно воссоздать вокруг себя голограмму своих мыслей, связанных с пейзажами, ощущениями, звуками, эмоциями. Образы, появляющиеся при этом, обладают настолько близкими к реальности признаками, что с непривычки становится просто не по себе. Зато возникающие в воображении пейзажи и картины природы просто-таки радуют сердце. Белые березки, слегка покачивая зелеными косами, тихо шумят над обрывом широкой изумрудно-голубой реки. Весело щебечут птицы, ярко светит солнышко, плавно плывут белые барашки облаков. Они живут согласно законам космоса. Каждый творит для себя и в то же время для всех. На этих же законах построены и правила общественных и межличностных отношений. Проступки, в их понимании, какого-то из членов общества наказываются только в нравственном или духовном плане, предоставляя оступившемуся самому определить меру пагубности и опасности для своей духовной сущности и для общества в целом последствий своей ошибки. Но смертной казни, в нашем понимании и исполнении, у них нет. Есть лишь добровольная мера по интенсивному повышению уровня духовных вибраций. Они считают, что только Бог-творец, давший каждому космическому существу жизнь, может забрать ее обратно. Религии, в нашем понимании ее как общественной организации или движения, у них не существует. В организациях всегда возникают властные структуры, на базе которых очень быстро вырастает фанатизм, самый опасный и самый большой враг свободной воли и любви. Мы, люди, имеем возможность убедиться в этом на примере превращения на базе слепого фанатизма верующих, мощнейших религиозных эгрегоров из созданных изначально как духовных энергоструктур в духовно разлагающие сознание демонические эгрегоры. Меня уже в который раз предупредили, что в космосе имеются силы, принадлежащие к темному кольцу, которые интересуются духовным захватом человечества Земли. Причем речь идет о силах такого межгалактического масштаба и могущества, которых мы себе даже представить не можем. Поскольку Земля является самым слабым звеном во всей цепи миров нашей Солнечной системы и местом самой большой агрессии космозла, то она и рассматривается иерархией темных сил как плацдарм для последующего овладения ими всей нашей Солнечной системой, а за ней и всей галактикой. Содружество цивилизаций Светлого Кольца постоянно стоит на страже наших интересов, так как сами мы, кроме любви и гармонии, которых у нас практически не осталось, не можем ничего противопоставить против этого зла. Здесь битва идет не ядерными или водородными бомбами, а с помощью невидимых физическими органами чувств веществ, разрушающих мозг людей и клетки внутренних органов. Но особо опасным оружием считается генерация волн, подавляющих волю и дух человека и позволяющих сонмам духовно и эволюционно низкоразвитых космических сознаний, чаще всего принадлежащих иным, внеземным мирам или антимирам, беспрепятственно внедряться в человеческие формы. Если вовремя не обуздать человеческое безумие, то могут произойти ужасные по своим космическим масштабам последствия. Во время расставания с представителями этой замечательной человеческой цивилизации мне сообщили, что мы сами являемся и авторами, и одновременно исполнителями космической программы физического и грубоастрального уничтожения всех человеческих сознаний, отставших в своем эволюционном развитии, которое обязательно будет запущено в действие, если только мы не сможем выйти на правильный духовный путь развития. Будет ли это в 2013 году или еще раньше, в 2002? Сам апостол Петр предупреждал о приближающихся временах. «Приидет же день Господень, яко тать в нощи. Вон же небеса убо с шумом мимо придут, стихии же сжигаемы разорятся, земля же и така же на ней дела сгорят». Следует, пожалуй, каждому из нас глубоко задуматься над тем, как он жил и как он живет, и не ждать конца, пытаясь в безумной жажде удовлетворения всех своих очумелых желаний урвать от жизни все, что только можно, а постараться за оставшееся до преображения время хотя бы попытаться наверстать то, что было так легкомысленно упущено в духовном развитии, чтобы создать в своей полевой оболочке условия для звучания как можно более высоких энергетических вибраций. Я не могу точно сказать, как долго, по их плеядианским понятиям, я пребывал в гостях или у себя дома, потому что у них время не измеряется внешними, то есть объективными воздействиями, диктующими, как на Земле, течение времени, а лишь в соответствии с их субъективными, внутренними ощущениями. Я был почти ослеплен увиденным там великолепием, красотой и тем ощущением всеобщей радости, которая буквально пронизывала всю атмосферу пространства этой удивительной планеты и ее не менее удивительных обитателей. Поэтому, возвратившись в физическое тело, Я еще долго не мог прийти в себя и продолжал до самого утра мысленно пребывать там, перебирая в своем уме все нюансы общения с этими замечательными людьми, сумевшими достичь богоподобия.